Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10 часов, у микрофона Надежда Фетисова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Корреспондентский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС могут быть объявлены сегодня. В Гудермесском районе Чечни ликвидирована авария на электролинии. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Выводов комиссии ожидали в сентябре, однако их представление было отложено. Правительство России также рассмотрит сегодня план восстановления гидроэлектростанции. Авария на ГЭС произошла 17 августа. Авария на электролинии в Чечне, оставившая без света 145 тысяч жителей Гудермесского и Курчалойского районов республики, ликвидирована, подача электричества восстановлена. Об этом агентство РИА Новости сообщил в субботу представитель регионального МЧС Тимур Тайсумов. Ранее сообщалось, что по предварительным данным причиной отключения электричества в Гудермесском и Курчалойском районе Чечни в пятницу стало падение опор двух электролиний. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра после сильнейшего землетрясения. Сотни людей погибли. На Суматру направляются спасатели из многих стран в последней попытке спасти уцелевших. В городе Паданг, наиболее сильно пострадавшем от стихии, в пятницу из-под руин были извлечены несколько оставшихся в живых людей. Землетрясение силой до 7,6 балла произошло в среду.
Радио «Свобода». Новости.
Турецкая полиция отпустила студента Стамбульского вуза, метнувшего ботинок в главу Международного валютного фонда, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Инцидент произошел накануне в одном из стамбульских университетов. Строс-Кан выступал перед студентами, когда один из них, 24-летний сельчук Озбек, бросил в него свой белый спортивный ботинок. Один из очевидцев сообщил. Этот парень – журналист «Левацкой газеты». Думаю, он хотел прославиться таким подвигом, как иракский журналист, который в минувшем году метнул ботинки в президента США Джорджа Буша. Он закричал, чтобы директор Международного валютного фонда убирался из университета и метнул в него свою обувь, но промахнулся. Полицейские быстро вывели его из зала. Известно, что глава фонда отнесся к инциденту с юмором, заявив, что, будучи профессором, привык к выходкам своих студентов. Директор Международного валютного фонда находится в Стамбуле в связи с проведением там собрания акционеров. По данным СМИ, сотни студентов и сторонников левых партий проводят в городе акции протеста. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
В американском штате Калифорния произошло второе за эту неделю землетрясение. В пятницу серия подземных толчков, в том числе магнитуды чуть более 5, была отмечена на востоке штата в районе города Лоун-Пайн. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Днем ранее толчки зафиксировали в том же районе. Европейский Союз и США проведут на следующей неделе переговоры с политическими лидерами Боснии, чтобы, как сообщается, стимулировать политический диалог. Босния разделена на две части – Сербскую республику и Мусульманско-Хорватскую федерацию, но в стране сохраняется межэтническое размежевание после войны 1992-1995 годов. В четверг боснийские сербы пригрозили отозвать своих представителей из правительственных институтов в знак несогласия с международным администратором Валентином Инцко. Его обвиняют в превышении полномочий. Вот что заявил корреспонденту нашей радиостанции министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Сербия крайне заинтересована в стабильной обстановке в Боснии и Герцеговине, потому что это наш ближайший и главный сосед. И хотя в последние дни там заметны напряженности и трудности, мы надеемся, что достижение прогресса возможно.
Сказал министр иностранных дел Сербии. Неофициальные подсчеты голосов на референдуме в Ирландии по Лиссабонскому соглашению говорят о преимуществе его сторонников. Официальные результаты ожидаются позже в субботу. Голосование в Ирландии по соглашению о реформе руководящих структур Европейского Союза проводилось повторно. В прошлом году документ был отвергнут ирландскими избирателями, после чего страна получила от Евросоюза гарантии сохранения ее военного нейтралитета, законодательства, ограничивающего право на аборты и самостоятельности в вопросах налогообложения.
Радио «Свобода». Новости.
Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов сообщил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Лужков лично подписывал постановление в пользу «Интека». В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В пятницу на пресс-конференции в Москве Юрий Лужков заявил:
то, что изложено в этой брошюре Немцова, сплошная ложь. И я убежден, что в судебном процессе я снова получу сатисфакцию и от господина Немцова те деньги, которые я вкладываю в свою подшефную школу в Калужской области, в деревне Романово.
Сказал мэр Москвы. Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Решение об этом принял Международный олимпийский комитет на сессии в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро набрал больше голосов, чем столица Испании – Мадрид. На право стать столицей Олимпиады 2016 года претендовали также Чикаго и Токио. Напомню главные новости к этому часу. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС могут быть объявлены сегодня. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра. В Чечне ликвидирована авария на электролинии. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему ижевская милиция добивается от свидетелей ложных показаний? Челябинск. Как выжить рабочим умирающего цеха? Избитый до полусмерти подмосковный журналист сдаваться не собирается. Возможно ли свобода слова в Самарской области? Это в первой части программы. Во второй. Находка. Кому выгодно строить нефтезавод рядом с городом? Ростов-на-Дону. Город на отравленной реке. Астрахань. Власть и бизнес делят автобусные маршруты. Нижний Новгород. Любой символ может быть объявлен экстремистским. Саранск. Придет ли тепло в дома? Вятка. Зачем в библиотеке имени Герцена подземная автостоянка? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Подписать показания, написанные не им и содержащие сведения, которые он не сообщал, такое предложение получил житель Ижевска Алишер Мамедов в учреждении, которое он даже не мог идентифицировать. Туда его привезли в наручниках с надетым на голову черным пакетом. Алишер стал крайне неудобным для милиции свидетелем в деле, получившем недобрую огласку. 4 июля сего года в главном торговом павильоне центрального рынка города Ижевска среди бела дня упал и умер человек. Но упал он после того, как получил удар дубинкой, находившейся в руках ОМОНовца.
Я ссору со стороны видел. Как он ударил, я уже близко видел. Человек упал. Сразу все подбежали, мы начали его откачивать. Я ему рот в рот дыхание делал. На бок положили, не помогает. Вызвали скорую помощь. Скорая помощь не едет. Очнулся. Где-то минут в себя пришел, потом брыкнулся и умер. Труповозка первая приехала, скорая помощь вторая приехала. А ОМОНовцы такие, этого больше не было там.
Еще в апреле на крупнейшем рынке столицы Удмуртии разгорелся корпоративный конфликт, о котором горожане сразу узнали по перекрытым проездам. Перекрыты они были силовиками. Сотрудники МВД очевидным образом включились в борьбу, хотя официально декларируют, что лишь обеспечивают соблюдение общественного порядка в столь людном месте. 4 июля конфликт возник в торговом зале между неизвестным на данный момент сотрудником ОМОН и работником старой администрации рынка. Задолго до приезда кареты скорой помощи над еще не остывшим телом милицейское начальство уже выдало версию о смерти в результате сердечной недостаточности. И на эту версию стало работать следствие. Алишер Маметов продолжает свой рассказ.
Везли долго, спускали куда-то вниз.
У вас голова закрыта, да?
Да. Спустили вниз, завели в кабинет. Когда в кабинете, мне пакет сняли. Дал мне листок оперативник. Или оперативник, или кто ли их там.
Он не представился.
Нет. Он говорит мне, подпиши бумагу. Я читаю, чем мне подписывать. Что якобы умер от сердечного приступа. Уже бумага была готова. Я говорю, я это подписывать не буду. Он говорит, почему? Я говорю, я видел, как его ударили. Я говорю, подписывать это не буду. А у меня наручники сзади. Но он мне голову нагнул, начал бить по спине полторашкой с водой. По спине мне стукал, а второй что-то на компьютере там делал. Потом второй-то вот так вот рукой машет, вроде уводи. Мне опять на голову этот одели пакет. Опять так же вывели, посадили в машину, довезли до Первомайского, дверь открыли. И ногой пнул он меня. Я вылетел с машины.
После этого случая Алишера еще несколько раз пытались склонить, дать правильные, в кавычках, показания. Звонили на сотовый его жене, забирали прямо из двора дома, где он живет, даже деньги предлагали. Но свидетель стоял на своем. Причем из всех, кто видел сцену ссоры, а таких было человек 6 или 7, Алишер Маметов оказался единственным упертым. Остальные, в основном женщины, торгующие в павильоне, подписали то, что им предложили. В частных разговорах они ссылались на то, что им угрожали, и они эти угрозы расценили как нешуточные. Возбуждение уголовного дела вдове погибшего было отказано. И тогда Алишер Маметов написал заявление в прокуратуру Удмуртской Республики и в Генеральную прокуратуру. Ответом на его заявление была отмена отказа возбудить дело и назначение новой проверки, чтобы как-то обезопасить оказавшегося в меньшинстве по существу единственного свидетеля противоправных действий сотрудника ОМОН, независимый профсоюз предпринимателей «Единство» взял Алишера Маметова под свою опеку, говорит председатель профсоюза «Единство» Михаил Назаров.
Ну, со своей стороны Алишеру предоставили адвокаты. Когда пришло заявление, спустили в Первомайскую прокуратуру с генпрокуратурой разбираться, они позвонили ко мне, через меня договорились, потому что Алишер, когда написал заявление, он побоялся даже указать свой адрес. С моего разрешения указал адрес профсоюза, и поэтому прокуратура и обратилась в профсоюз, что нужен Алишер на допрос. Я договорился с прокурором, когда он подойдет, договорился с адвокатом, и вместе с адвокатом его привез в прокуратуру. Операция идет. И что там произошло между ними и ОМОНовцем, я совершенно не могу сказать, с какой целью вообще ОМОН, скажем, распускает руки, если их поставили для поддержания общественного порядка, как заявляют мне в МВД, когда я задаю вопросы, почему в разрез с законом о милиции, когда идет хозяйственный спор на коммерческом предприятии, милиция не имеет права участвовать. А тут налицо участие милиции, то есть присутствие. Мне всегда говорят, нет, мы не участвуем. Общественный порядок. Этот общественный порядок спустя 3 месяца привел к гибели человека.
Сам Михаил Назаров поехал за правдой в Москву, где в минувшую пятницу дал пресс-конференцию в независимом пресс-центре, после чего намерен объявить бессрочную голодовку. Результаты новой следственной проверки в Ижевске пока не объявлены. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». В
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Проблемы на челябинском ЗСО «Сталь» начались год назад. Когда-то это предприятие было цехом номер один челябинского завода «Станкомаш». Но в 2006 году его выделили в отдельную структуру. Завод стал соучредителем нового предприятия и основным потребителем его продукции. Сотрудникам цеха сказали, что те, кто не согласен с реструктуризацией, могут писать заявление на увольнение. Первое время все было в порядке. Проблемы лавиной обрушились на ЗСО «Сталь» в 2008 году, говорит Людмила Денисова.
С 2008 года у нас начались проблемы. Первые учредители ушли от нас, а потом вот все это начало дботать. Вначале 2 месяца долг, потом очередной директор пришел, долг начал расти, а теперь вот до 6 месяцев задержка зарплаты. Очень трудно разобраться нам. Мы даже когда не работаем, почему-то наш долг возрастает даже перед Станкомашем. Как они объясняют, что идет накладка за электроэнергию, за воду, даже при нерабочем состоянии нашего участка, все время у нас долг растет и растет перед тем же Станкомашем.
Предприятие все в долгах, в том числе и перед сотрудниками. Последний год оно работает с перебоями. Но если раньше во время простоев людям начисляли зарплату из расчета 2/3 тарифа, то теперь высчитывают по количеству смен. За июль, в частности, им начислили по 1500-2000. Впрочем, и этих денег они не увидели. Большинство не получают зарплату с марта. В среднем сотрудникам задолжали от 30 до 60 тысяч. Но есть на предприятии люди, приближенные нового директора, которых он привел с собой. Они получают деньги вовремя, говорит один из сотрудников.
Принимают людей, люди работают, не работают, мы их не видим. Они получают по 10, по 20 тысяч получают, и он получает зарплату. Так же получил. Ушаков получил, Фомин получил все деньги, машины продали, все уехали, все деньги получили. А при Ушакове мы в месяц сдавали 720 тонн чистого металла. Все эти деньги куда-то ушли, ничего мы не заработали, денег нету, и с марта месяца мы сидим проголодь. Ну, скоро, наверное, ломы взять ломы и идти мочить его. Он говорит, вы мне не нужны, я наберу своих людей. Вот набирает, 10 человек набрал, и всем за июль выплатил зарплату. И себе.
Как выжить в условиях, когда месяцами не платят зарплату? Можно кормиться тем, что дает огород. Это у тех, кто его имеет. Можно залезть в беспросветные долги. Рассказывает сотрудница ЗСО «Сталь» Валентина.
На одну пенсию живем. Дочка, я и внук. А у нее тоже 1500 зарплаты. Мучаемся, как живем. Пенсии не хватает, кредит еще платить надо. Ну все, занимаем штук 8, то что помогает. С продуктами помогают знакомые. А как-то было, вообще денег нет на еду. Без еды сидели. Полмесяца до пенсии вот так и живешь. Вот. Иногда вообще не было. Я говорю, не было. Все, что я скажу. Сидели голодом. Пришлось занимать эти продукты. За квартиру долги.
Кому дети?
Все долги везде. Зарплата 15 была, а сейчас 1,5-2 зарплаты все урезали. Как хочешь, так и живи на эти деньги.
Подобной ситуации с коллектива, в котором 47 человек, оказались сегодня многие. Говорит Сергей Попов. У него 2 сыновей и внук.
Сашему 24, младшему 21. В итоге один на нищенской зарплате, с учетом жена, плюс маленький ребеночек. И фактически это мое межделение. То есть я пенсионер, мне 52 года. То есть фактически волей-неволей, хочешь, чтобы не хочешь, ты вынужден им помогать. И я должен своей пенсии вшивой. Должен еще и им помогать. А младший вообще, 21 год, он не может трудоустроиться. Нормальную работу, более-менее нормальную, не может трудоустроиться. Он тоже болтается в подвешенном состоянии.
За истекший период у предприятия поменялось несколько директоров. И именно их люди винят в своих бедах, говорит Ирина Борщева.
В 2006 году никто нас не спрашивал, в принципе. И нужны мы или не нужны. Просто взяли, арендовали цех, и нас, как бы, кто не хочет, увольнять. Вот до 2008 года Фомин у нас был директор такой. Потом искусственно начал это все разваливать. То есть не платить налоги ни в пенсионный фонд, никуда долги эти все, в общем, копились. Потом был другой директор. Но то же самое, долгов очень много, поэтому нереально. Третий директор у нас был Иван Иванович Охременко. Посидел, тот вообще к тому подойти, он ничего не знал. 3 месяца зарплату все получили. Фомин точно так же получил зарплату, Ушаков получил. Я считаю, что это уголовщина, естественно.
Люди обращались к губернатору, прокуратуру, к руководству завода «Станкомаш». ЗСО «Сталь» сегодня является дочерним предприятием завода. Но их как будто никто не слышит. Слово Александру Максименко.
Почему бездействие вот такое вот? Почему люди в долгах? У меня у самого 5 на ежедневном
деревне. Как жить? Пенсию я получаю. Получаю 6 штук пенсии. На эту пенсию вот таких вот карапузов, как их поднимать, скажите? В долги я влез уже где-то под 50 тысяч. В долги. В то время, как эти, последний директор-то, 60 тысяч получил, пришел, 2 месяца отсидел, имеет свою фирму, имеет 2 коттеджа, имеет машины дорогие. И еще тут пришел и грабит еще.
Новый директор Мельников с сотрудниками не общается, люди его не видят. Через приближенных передает. Те, кого что-то не устраивает, могут увольняться. Сотрудники предприятия не знают, что им делать, кого молить о помощи. Больше всего они боятся грядущего банкротства фирмы. Они уверены, что в этом случае останутся и без работы, и без денег, которые им задолжали. По данным Государственной инспекции труда, в Челябинской области зарплату задерживают 14 организаций. На сегодняшний день они должны 43 929 тысяч рублей. Эти деньги ждут 2735 работников. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Подмосковье. Вера Володина.
Смотрит телевизор, и если он видит, как кого-то там бьют ногами или просто избивают, у него слезы на глазах появляются. То есть он, наверное, помнит, как его били. Жестоко били.
Михаил Бекетов, о котором рассказывает Людмила Федотова, директор фонда помощи журналисту из Химок, продолжает лечение в госпитале Министерства обороны, а в его квартиру собираются заселить нового жильца. В двухкомнатной муниципальной хрущевке на улице Юбилейной Михаилу принадлежит лишь одна комната в 18 квадратных метров.
Как мы надеемся, вот при благополучном стечении обстоятельств, рано или поздно он вернется домой, будет вынужден жить в коммуналке, хотя долгие годы он оплачивал всю квартиру целиком и вместе с соседями. Там на этой 5-метровой кухне как-то на коляске разворачивается. Плюс к этому все-таки у человека очень серьезная травма черепно-мозговая, серьезно повреждена и психика в том числе. То есть он не выносит посторонних шумов, никаких движений там и так далее. Ему, конечно, все это будет в тягость, присутствие посторонних людей в квартире.
Фонд помощи журналисту ежемесячно оплачивает лечение Михаила. Как рассказала Людмила, в открытии счета в Химках им по разным причинам отказали уже в 3 банках. Но счет будет открыт в Москве. В начале каждого месяца друзья Михаила занимаются поиском средств на его лечение, рассчитывая, что в будущем в этом поможет сдача в аренду построенного им дома.
Этот дом, который у него имеется, ну, по крайней мере, мы так предполагали, что вот он, жить-то, собственно, ему не на что. На 7,5 тысяч рублей это пенсия его официальная, которая ему назначена, прожить совершенно невозможно. Большая часть, не только большая часть, а все деньги, а может даже еще больше понадобится, будут уходить на лекарства. Предполагалось так, что он будет сдавать вот свой дом, который он сам построил в свое время. Вот. А сейчас все эти вот наши планы, они вот фактически рушатся.
Распоряжение об уплотнении квартиры уже подписано заместителем городского главы. Звонком из ЖЭО попросили освободить 9-метровую комнату, а в четверг пришли за дубликатами ключей. За квартирой Михаила пока присматривает временно проживающий там его родственник. Людмила Федотова рассказала о состоянии здоровья Бекетова.
Есть и огромное желание выбраться. Мы это замечаем. Сейчас он начал заниматься активно на тренажерах, и врачи просто были потрясены той силой воли, которую вот они увидели в нем. Бекетов, несмотря на боль, превознемогая эту боль, он занимается вот изо всех сил. Ему так хочется вернуться к нормальной жизни, что они вот, врачи, просто были вот поражены первый раз, когда они увидели, как он занимается на этих тренажерах. Его состояние резко улучшилось. Морально ему стало легче от того, что вот у него все-таки какой-то шанс появился. То есть он чувствует, что вот он потихоньку, постепенно разрабатывает там суставы, свои руки, нога вот единственная, которая осталась у него здоровая, тоже вот он ей начинает двигаться интенсивно. Он рад этому, безусловно, очень рад. Потихоньку вот Михаил Викторов приходит в себя. К сожалению, он не говорит. Это, может быть, связано и с тем, что часть мозга ему была удалена после травмы черепно-мозговой. Вот это серьезно, уже перенес 2 трепанации черепа. И как раз в левой части мозга, где находится, собственно, центр, речевые, двигательные и так далее.
Редактор «Химкинской правды» был зверски избит 13 ноября прошлого года. Преступники до сих пор не найдены. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 23 сентября сайт самарского правозащитного информационного агентства «Свобода» подвергся массированной DDoS-атаке. Как пояснил главный редактор Александр Лашманкин, сайт оказался недоступен из-за большого количества хакерских запросов. В результате электронной публикации сайта оказались недоступны интернет-пользователям. Власти не нравится, что в самарском регионе работает сайт правозащитного информагентства, считает главный редактор Александр Лашманкин.
Сайт подвергся атаке со стороны неизвестных мне злоумышленников. Сервер был перегружен запросами с неожиданно откуда появившихся многочисленных пользователей. Я считаю, что это была DDoS-атака, которая была организована теми, кому не нравилась информационная политика моего сайта. Я полагаю, что быть недовольными имели основания очень многие. Это и корпорации, которые действуют на территории Самарской области, это и представители власти, которые делегированы во власть этими корпорациями, это и, может быть, какие-то спецслужбы, которым, возможно, поступили указание прекратить мою информационную активность.
Свобода слова давно стала понятием учебника по журналистике. Свободы слова сегодня не существует, комментирует правозащитница Людмила Кузьмина.
Свобода слова может быть только при наличии свободных СМИ и свободного гражданского общества. Когда нет гражданского общества и его подменяют всевозможными гвардиями, и когда нет свободных средств массовой информации, какая может быть свобода слова. Свобода слова подразумевает разные точки зрения разных групп граждан, выраженных в очень разных средствах массовой информации на одну и ту же, скажем, общественно-политическую или социальную проблему. Откуда может быть в вертикали, откуда может быть в отсутствии гражданского общества и в отсутствии средств массовой информации, откуда может быть свобода слова?
DDoS-атака на сайт Самарского правозащитного информагентства вызвана, скорее всего, публикацией на сайте материалов о нарушениях прав человека в Самарской области, считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Нельзя исключать того, что просто это реакция на какой-то конкретный материал, который затрагивает чьи-то интересы. Если говорить в целом отношении власти к подобным сайтам, я думаю, нельзя преувеличивать степень влияния сайтов с не очень такой мощной аудиторией, и реальной потребность глушить такие интернет-ресурсы я не вижу никакой. Другое дело, что на субъективном уровне какие-то отдельные, может быть, чиновники, представители каких-то там финансовых структур, не заинтересованные в том, чтобы вообще были какие-то утечки об их неблаговидной деятельности, они, наверное, могут воспользоваться любыми способами для того, чтобы создать препятствия. А уровень компьютерных технологий и степень знакомства с ними у большого количества молодежи позволяет судить о том, что для того, чтобы организовать такую DDoS-атаку, не обязательно, чтобы над этим работали какие-то серьезные государственные структуры. Это может сделать один отдельно взятый хакер, которого просто наняли для того, чтобы он создал такие проблемы. Сам факт, конечно, говорит о том, что правозащитные сайты даже в малом таком своем объеме влияния вызывают достаточно раздражение.
Проблема в том, что сегодня в Самарском регионе практически нет независимых средств массовой информации, продолжает депутат губернской думы Михаил Матвеев.
Следует признать, что в Самарской области независимой прессы не существовало никогда. Если речь идет именно о местных изданиях, а не о федеральных СМИ, создавалось определенное ощущение свободы. Какие-то средства массовой информации, скажем, газета «Советник», приказали долго жить, такие как «Репортер», к примеру, или «Время», были фактически проданы аффилированным власти структурам. И на данный момент просто не существует плюрализма мнений. К сожалению, даже во времена относительной такой как бы демократии периода Константина Титова в средствах массовой информации тиражи изданий, которые бы не специализировались на толтике, как говорят журналисты, не превышали 5-7 тысяч экземпляров, что, естественно, для 3-миллионной области незначительное количество.
С этой точки зрения согласна и правозащитница Людмила Кузьмина.
Почему он подвергся DDoS-атаке, для меня абсолютно прозрачно. Потому что в Самарской области, впрочем, как и в стране тоже, но в Самарской области особенно, стремление, чтобы никакая информация неконтролируемо не выходила за пределы области, чтобы информация контролировалась. Для этого все средства массовой информации собраны в единый холдинг. И естественно, что каждое маломальски самостоятельное средство массовой информации не нужно, и в результате оно подвергается вот таким атакам. И я так думаю, эти действия за рамками закона, использование административной силы и мощи государства против гражданина, это уже общепринятые.
Чтобы обезопасить сайт Самарского правозащитного информагентства от дальнейших хакерских DDoS-атак, главный редактор Александр Лашманкин решил разместить материалы сайта на одном из бесплатных интернет-хостингов с защитой от электронного спама. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Звучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра после сильнейшего землетрясения. Сотни людей погибли. В городе Паданг, наиболее сильно пострадавшем от стихии, в пятницу из-под руин были извлечены несколько оставшихся в живых людей. Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Решение об этом принял Международный олимпийский комитет на сессии в Копенгагене. В Ирландии завершился референдум по Лиссабонскому соглашению о реформе руководящих структур Европейского Союза. Официальные результаты ожидаются в субботу. Несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5 баллов произошли в пятницу в американском штате Калифорния. О жертвах и пострадавших не сообщается. В Польше умер последний остававшийся в живых лидер восстания против нацистов в Варшавском гетто в 1943 году. Марек Эдельман скончался в возрасте 87 лет. Авария на электростанции в Чечне, оставившая без света 145 тысяч жителей Гудермесского и Курчалойского районов республики, ликвидирована. Подача электричества восстановлена. Об этом агентство РИА Новости сообщил в субботу представитель регионального МЧС Тимур Тайсумов. Россия намерена обеспечить в Черном море защиту судов, направляющихся в Абхазию, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Выступая в Сухуми, Лавров сообщил, что на его переговорах с абхазским руководством обсуждалась возможность сопровождения судов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Находка», Елена Кашкарова.
Выбросы такого вещества, как бензол, толуол и ксилол, те вещества, которые вызывают стерилизацию животных, бесплодие и человека, и беспозвоночных, их будет выделяться примерно около 700 тонн в год.
Группа заслуженных экологов России озвучила находкинцам ужасающие цифры негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, если новый нефтеперерабатывающий завод будет воздвигнут в бухте Елизарова, рядом с природным морским заказником краевого значения «Восток». Восток вблизи Находки. Это не только может уничтожить 687 видов животных и растений, включая краснокнижных, но и окажет негативное воздействие на пополнение сырьевых ресурсов, говорит заслуженный эколог России Дмитрий Вышкурцев.
Генеральный директор Омснефтехимпроект говорил о том, что там будет образца 58 тысяч тонн. Если вы разделите 58 тысяч тонн на 35 дней, вы получите 159 тонн в сутки. И вот когда до людей доходит, что это не просто абстрактная цифра, цифра 58 тысяч тонн, а это 159 тонн в сутки, вот тут и начинается как раз за голову хвататься и ужас у людей, которые на разных уровнях совершенно начинают понимать, что это дикая цифра.
Зона вредного воздействия накроет не только те 600 га, на которых будет располагаться нефтеперерабатывающий завод, но и жилые кварталы Находки, всю долину реки Новолитовка.
То есть где-то примерно по 4, ну, 2-3 тонны в день. И они будут распространяться. Потом там же по ходу дела будет выделяться бензопирен. Это вещество, которое вызывает онкологические заболевания. А уж не говоря о том, что такие вещества обычные, такие вроде банальные, как керосин, там, сероводород, которые тоже являются далеко не такими полезными.
Сегодня специалисты предлагают правительству пересмотреть площадку под строительство нефтеперерабатывающего завода и расположить его в районе бухты Козьмина. Тем более, что если судить по цифрам, это еще экономически выгодно. Да, если строить нефтеперерабатывающий завод в Козьмина, это будет на 20 миллионов рублей дороже. Но зато это сэкономит 300 миллионов долларов, которые потребуются для того, чтобы в заливе «Восток» построить нефтетерминал для того, чтобы подгонять суда к нефтеперерабатывающему заводу. Елена Кашкарова для радио «Свобода», Находка.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Этот город мог бы носить название не Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Темирняке, ведь исторически логика возникновения населенного пункта именно такова. Как сегодня говорят сами ростовчане, Темирничка на 90% состоит из сточных вод, попросту являясь сточной канавой. Она не только издает неприятный запах, но и представляет угрозу жизни и здоровью людей. От этого страдают многие ростовчане, но в первую очередь, так уж получилось, садоводы и дачники. В частности, канализационные стоки уже второй год подряд отравляют и в прямом, и в переносном смыслах жизнь членов дачного поселка Женьшень. Теперь же им и вовсе грозит экологическая катастрофа. Но по словам представителя акционерного общества «Водоканал» Виктора Заводовского,
вытекание фекальной канализации происходило из трубы ливневого коллектора. Сети, находящихся на обслуживании водоканала в радиусе 200 метров, поблизости нет. На сегодняшний момент силами ПП «Канализация» проводятся работы по поиску незаконной врезки кого-либо из абонентов на ливневые сети.
Пока чиновники разных уровней ищут виновных, ядовитая жидкость неумолимо отравляет реку Темирник. В прошлом году, после многочисленных обращений жителей, водоканал аварию ликвидировал. В 2008-м, как говорят люди, канализационный запах был не таким интенсивным. Теперь же дышать просто нечем. По словам местной жительницы Натальи Кривошлык,
сказали, что была якобы самовольная врезка. Опять-таки не сказали, кого. Кто-то, в общем, врезался.
Как и в прошлом году, зловонной жижей нельзя даже поливать растения. Они или тут же засыхают, или вырастают до таких размеров, что сами собой приходят мысли о мутации. Как говорит Антонина Рожкова,
сейчас течет такая вода, что даже слов нет сказать, чтобы она какая там, и запах, и вид у нее, и содержание неизвестно какое.
А Наталья Кривошлык продолжает звонить в водоканал чуть ли не каждый день. Только что выяснила, очаг всего этого безобразия находится на Таганрогском шоссе. Якобы там недавно произошла авария. В водоканале ответили, что на месте работает аварийная бригада, меняют кусок трубы. Как только приведут трубу в порядок, авария будет ликвидирована. Так называемое Ростовское море – это своеобразный большой бассейн, созданный на реке Темирник. Валентина Демченко, большая любительница рыбалки, с грустью теперь вспоминает время, когда решила переехать из душного города в этот дачный район. Небольшой участок на берегу реки казался тогда сбывшейся мечтой. Но год за годом водоем мельчал, а в последнее время так и вовсе перестал радовать.
Утки плавали с утятами. Тут же и цапли летят, и все садится. А сейчас разве здесь можно? Здесь даже лягушек сейчас нет.
Согласно материалам Ростовского института «Водоканал-проект», в бассейне Темирника расположены более 50 предприятий, многие из которых осуществляют сбросы в реку. Несмотря на то, что почти все предприятия регулярно предоставляют официальное сведение об отсутствии у них фактических канализационных сбросов в Темирник, результаты проводимых экологами проверок постоянно это опровергают. Вполне логично, что люди считают причиной постоянного зловония именно неконтролируемый сброс промышленных отходов. В связи с этим дачники неоднократно обращались в Комитет по охране окружающей среды и природоохранных ресурсов администрации Ростовской области. Как рассказала его представитель Людмила Савина,
в прошлом году по телефону горячей линии мы тоже получали информацию о том, что некие воинские части осуществляют слив нечистот. Были приняты соответствующие меры, привлечены виновные к административной ответственности.
Многие экологические проблемы будут сняты с введением в эксплуатацию канализационного коллектора тоннельного типа номер 68, по которому будут отведены от Темирняка стоки северного жилого массива. А ведь именно они создают самую большую экологическую нагрузку на эту многострадальную реку. Последние несколько лет власти все чаще заявляют о намерении почистить Темирняк. Разработан даже грандиозный проект, интенсивно ищутся источники финансирования. Судя по всему, кое-какие работы по реанимации Темирняка все-таки будут проведены. Но это все в перспективе. А сейчас...
Мы живем вот рядышком, 15-20 метров от участков. У нас маленькие дети, и просто дышать нечем.
Вот это вот, это дизентерия, вот это гепатит, это разные формы энтерита. Это все, что угодно, в первую очередь, желудочно-кишечная инфекция.
Без устранения ключевой причины загрязнения – канализационных стоков, эффективность очистки реки будет неумолимо стремиться к нулю. Сегодня ясно одно – опасные показатели превышают допустимые нормы в несколько раз. По словам специалистов, чтобы эффективно промывать синие частоты, нужен стабильный поток чистой воды, а в этом районе с ней как раз большие проблемы. На замену участка городского коллектора, по расчетам сотрудников водоканала, необходимо около 10 миллионов рублей, но таких денег в бюджете пока нет. По словам руководителя дирекции муниципального имущества и благоустройства Октябрьского района города Дмитрия Бердникова,
скорее всего, возобновится нормальное снабжение после того, как будет сдана линия подачи воды Левенцовка.
Линию на Левенцовке, а это новый городской микрорайон, сдадут примерно через 2 года. Так что жителям, страдающим от зловония, остается только с нетерпением ждать холодов. Единственного, судя по всему, на сегодня средства, которое может им помочь. А пока, отравленная людьми, река отравляет город. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире «Астрахань» Галина Маркина. Сегодня в Астрахани работает около 1000 маршруток. В их работе есть как плюсы, так и минусы. Из последних – создание аварийных ситуаций на узких улочках города, порой проявление неуважения к пассажирам, повышение стоимости проезда в вечернее время почти в 2 раза, то есть до 20 рублей. Но астраханцы все это терпят, поскольку только на маршрутках можно пробиться через автомобильные пробки, доехать в любой конец города. И водитель по просьбе может остановить машину в любом удобном для пассажира месте. А ждать необходимую маршрутку долго не приходится, от 3 до 10 минут. Что не скажешь о транспорте большой вместимости. Он ходит гораздо реже. Поэтому автобусы и троллейбусы нужны в основном только пенсионерам, которые имеют льготное удостоверение на проезд. В результате городской транспорт постоянно несет убытки, а трения между администрацией Астрахани и предпринимателями, которые владеют маршрутками, последние годы возникают все чаще. На этот раз власти решили изменить правила проведения конкурса на предоставление маршрутов. В региональной ассоциации автотранспорта считают, что таким образом мэрия пытается произвести передел рынка пассажирских перевозок. Ведь этот конкурс будет проводиться на право заключения договоров на перевозки как по новым маршрутам, так и по уже существующим, и может полностью изменить транспортную сеть, говорит президент организации Елена Расщепкина.
Что такое конкурсы? Новый человек придет с новой машиной, у кого есть финансы, он останется. Почему? Потому что наглядный пример – конкурс в области. У нас на 92-м маршруте было 15 предпринимателей, которые отработали 4 года, честно отдали, как говорится, этому маршруту все свои силы. Был объявлен конкурс. И что получилось? Что пришел человек, купил 7 автомобилей новых, и он выигрывает этот конкурс, хотя на момент, даже когда подавались документы, у него не было элементарных лицензионных карточек. Он выиграл, а люди эти остались, 7-8 человек за бортом.
Пока критериев конкурсного отбора еще нет. Как рассказал председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и благоустройству Астрахани Михаил Зоткин, требования сейчас разрабатываются, и в конкурсе могут принимать участие все желающие.
Никто не говорит о том, что кого-то будут выгонять специально там и так далее. Речь идет о том, что на сегодня люди либо готовы отвечать требованиям, которые к ним предъявляются, либо не готовы, вот и все. Если они не готовы, значит, они отказываются от участия там в конкурсах, соответственно, сами, по сути, себя лишают работы как таковой.
Но многие предприниматели уже сегодня знают, что будут не в состоянии выполнить требования администрации. Это показал, опять же, областной конкурс.
Но в области объявили, что надо больше вместимости. То есть, если «Газель» стоит сейчас 440, то больше вместимости тот же самый «Хундай». Он 1 200 000. Они ничего не дают. «Газель» 15 мест, 14 мест. А «Хундай» он стоит 3 раза дороже. А 3 места? А что они дадут эти 3 места, опять же, сидячих? Нет, не выгодно. На сегодняшний день мы больше и больше приходим к выводу, что лучше нашей «Газели» в экономическом плане, в техническом плане Ничего лучше нет, потому что «Газель» тут же можно за 1-2 дня отремонтировать. Извините, у меня иномарка «Хундай» вот сейчас встал. 2 недели только запчасти ждать. 1,5 недели будет ремонт. Кто у меня будет на этом месте работать? А в ночь загнал «Газель», тот же двигатель, извините, перебрал. 1,5-2 дня ты его обкатал, ты вышел уже на линию. Вот у меня полетела иномарка. Я ждала месяц одну запчасть. Когда мне ее поставили, присылала она там с браком. Я еще месяц ждала. Ну и что же будет тогда у нас работать на линии? И потом опять вот эти «Максусы». Вот у нас колодки стоят 400 рублей на «Газель», да? 250-300 в этом пределе. А на «Максус» они стоят 4,5 тысячи. Экономически это разве выгодно?
Елена Расщепкина жалуется, что на обсуждение нового положения о конкурсе транспортников никто не пригласил. Власть сделала все на свое усмотрение. В свою очередь, председатель Гордумы Елена Симеонова говорит, что работать с маршрутчиками очень сложно. Они не думают о людях, а преследуют собственную выгоду. И только новое положение о конкурсе поможет городской власти диктовать свои условия.
Пока нет этого, конечно, этого положения, то выходит, он и ездит. А мы должны рядом другого ставить маршрут, чтобы он заезжал вот именно до Кировской больницы. А этот будет сливки по прямой снимать, а другой эту петлю будет делать. Естественно, они не в равных условиях окажутся.
Хотя, конечно, депутатов Гордумы беспокоит больше не установление равноправия между маршрутчиками, а наказы избирателей. Парламентарии пытаются их выполнить силами предпринимателей. Ведь за последние 4 года в Астрахани убрали трамваи. Новых троллейбусов нет, автобусов мало. В этом случае на помощь приходят маршрутки. Однако сами маршрутчики остаются без поддержки, без каких-либо дотаций. В то же время разговоры об установлении диалога между бизнесом и властью в Астрахани ведутся постоянно. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Лира Валеева. Нижегородская прокуратура пытается признать советскую символику экстремистской. Сейчас в Нижнем Новгороде проводится прокурорская проверка по поводу использования изображения серпа и молота в листовках, которые распространялись на пикете в защиту 31 статьи Конституции. Пикет в защиту права граждан на мирные собрания состоялся еще летом, 31 июля этого года. Акция протеста проводилась с разрешения нижегородских властей, и никаких претензий со стороны правоохранительных органов тогда не вызвало. Только сейчас, спустя почти 2 месяца, выяснилось, что в некоторых агитматериалах, которые распространялись на пикете, прокуратура усмотрела экстремистские элементы. Теперь каждую среду в Нижнем Новгороде возле памятника героям 1905 года собирается оппозиционная молодежь, которая выступает в защиту советского символа серпа и молота.
Во-первых, это дань прошлому. Во-вторых, это символ трудового народа. Серп символизирует крестьянство, молот символизирует рабочих. В данном случае изображение серпа и молота является показателем того, что мы являемся представителями народа.
Эти милиционеры, которые пытаются это запретить, да, милиция, прокуратура, чиновники, которые там сейчас сидят, это же бывшие советские люди. Скажи им в 82-м году, что они будут это делать, они бы тебя первого посадили. Кроме политики существует мораль, какая-то внутренняя культура, которую они пренебрегли во имя того, чтобы остаться при власти.
К самим участникам пикета в защиту 31 статьи Конституции, которые раздавали прохожим те самые листовки, Нижегородская прокуратура никаких претензий так и не предъявила. В опале у начальства оказались только милиционеры, которые обеспечивали порядок на мероприятии, говорит Юрий Староверов, организатор пикета в защиту 31 статьи Конституции в Нижнем Новгороде.
Там было несколько претензий. Первое – это символика, серп и молот. Второе – там не понравилась фраза «Вставая на борьбу с системой», там в ней попытались смотреть призывы к свержению государственного строя насильственным путем. Прокуратура начала проверку в отношении сотрудников милиции за бездействие, почему они допускают распространение таких листовок. Задача выявлять те или иные правонарушения в агитлитературе является прерогативой все-таки экспертиз всевозможных, а не сотрудников милиции, которые обеспечивают порядок на мероприятиях.
По словам Юрия Староверова, один из опальных милиционеров, сотрудник Нижегородского РОВД, рассказал ему, что результаты проверки переданы в прокуратуру Нижнего Новгорода. Но в городской прокуратуре эту ситуацию комментировать не стали, сославшись на то, что не владеют подобной информацией. Говорит Станислав Дмитриевский, известный нижегородский правозащитник, принимавший участие в пикете в защиту 31 статьи Конституции.
Дело здесь, конечно, не в символике, а прокуратура еще больше пытается натравить правоохранительные органы на оппозицию. Таким образом пытаются еще больше лучше наускивать милицию на оппозиционеров. Потому что не буду повторять банальные вещи, любой материал может быть признан экстремистским только судом. В отношении этих листовок никакого судебного решения не было. Тем не менее, прокуратура, она бежит впереди паровоза. Ну, видимо, смысл этой акции такой. Если у нас в милиции еще остались приличные люди, для которых закон, право, ну, собственное достоинство, наконец, еще что-то значит, то мы этих людей либо уберем, либо заставить быть такими же, как все.
Неофициальное собрание нижегородцев, неравнодушных к судьбе советского символа, проходит под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Как отметил один из сторонников Эдуарда Лимонова в Нижнем Новгороде, Илья Шамазов, прокуратура всегда найдет повод, чтобы придраться к местной оппозиции, даже если в их листовках будет использоваться не советская, а, например, православная символика. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Нет, не готов.
Есть уверенность, что мы будем готовы к зиме, наш дом.
Мы готовы, а дом не знаю.
Вот так отвечали жители столицы Мордовии на вопрос о готовности их дома к предстоящей зиме. Единого мнения нет. Где-то коммунальщики ответственно относятся к своей работе, главная цель которой на данном этапе, чтобы в квартирах было тепло предстоящей зимой. И со всей очевидностью можно сказать, что тепло придет в квартиры далеко не всех горожан. Особенно трудно придется тем жителям мордовской столицы, которые согласились на то, чтобы в их домах был проведен капитальный ремонт. Люди приняли участие в программе фонда реформирования ЖКХ, вступили в товарищество собственников жилья, уплатили 5% стоимости ремонта и теперь страдают от того, что строители, проявившие на первых стадиях ремонта, когда надо было рушить все старое, коммуникации, окна в подъездах и крыши, необычайное рвение, стали едва ли не равнодушны к обустройству нового, а то и вовсе пропали из поля видимости жильцов.
Ремонт идет. Вот пошла пятая неделя. Пятую неделю мы живем в разрухе. Уже, ну просто реально по работам понятно, что отопление нам дать не успеют.
Говорит Земфира Газаева, жительница одной из пятиэтажек на проспекте 50 лет Октября. Это в юго-западной части Саранска. После этого женщина приглашает зайти в ее квартиру, которая находится на первом этаже дома.
Вот это то, что снято с пола. И то, что вот все сломано и до сих пор лежит.
Типичная проблема жителей верхних этажей ремонтируемого ни шатка, ни валка дома. Снятая кровля на крыше, в результате чего во время дождя их квартиры просто заливает водой. Земфире эта беда не грозит. Все-таки сверху еще 4 этажа. У нее проблема в другом. Заменяя коммуникации в доме, рабочие вскрыли полы в ее квартире. Конструкция здания такова, что подвальных помещений тут фактически нет. И чтобы произвести замену труб отопления, необходимо вскрывать полы. Как я уже говорил раньше, строители на первой стадии ремонта, когда надо было что-то ломать, проявляли особое рвение.
Все раскопано, все полы подняты, все полы сломаны, весь линолеум порван. Вот почему ремонт дома, за который, кстати, мы платили в течение 40 лет, у нас была графа в расчетке «Плата за капитальный ремонт дома». Почему в тот момент, когда этот ремонт производится, мы еще жильцы должны нести какие-то материальные потери?
Разломав полы и срезав систему теплоснабжения, установив батареи, но не подключив их к трубам, которых, собственно, и нет, строители пропали. Подождав несколько дней, жильцы стали атаковать жалобами и местное домоуправление, и районную администрацию, и администрацию Саранска. Некоторые из активистов-пенсионеров пригласили для консультации специалистов-строителей, не имеющих именно к проведению ремонтных работ никакого отношения, а потому более откровенно.
Прямо говорят, там инженера говорят, ну, специалисты, прорабы говорят, а у вас просто бардак. Вот там говорят.
Вот там, по словам Владимира Варсобина, это в системе жилищно-коммунального хозяйства вообще. То, что бардак действительно присутствует, подтвердили слова руководителя бригады ремонтников, которые 3 дня назад снова все-таки появились на объекте в злополучном доме на проспекте 50 лет Октября в Саранске.
У нас просто, как мы договорились, мы делали только розлив отопления. На стыке отопления как бы у нас договора не было. Вот. А сейчас такая ситуация возникла, что у нас вот сюда попросили сделать стояки отопления. Мы вот третий день здесь работаем.
Получается так, что заказчики ремонта из ЖКХ думали, что бригада сделает все работы по замене системы отопления. А бригада делала только то, что было прописано в договоре. Сейчас строители жалуются, что жильцы в буквальном смысле слова взяли их в блокаду. Ни тебе перекур не устроить, ни опоздать на работу или уйти пораньше. Иначе с ними нельзя, говорит Земфира Газаева.
Все, что я слышу, это то, что мы хотим спокойно работать. А я хочу спокойно жить.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Кировской области Екатерина Лушникова.
Мне непонятно вообще в этой всей ситуации одно. Библиотека является публичным учреждением, которое строится для читателей. Так почему так упорно избегают обсуждения с читателями?
С открытым письмом губернатору Кировской области Никите Белых обратились читатели старейшей Вятской библиотеки имени Герцена. Они возмущены строительством нового здания библиотеки на месте старинного парка. Вековые липы и клены, которые, возможно, помнили еще Герцена и Салтыкова-Щедрина, были вырублены ради строительства филиала президентской библиотеки. В нем планируется разместить книжный фонд библиотеки Герцена. Однако уже сейчас ясно, что новый корпус, рассчитанный на 2 миллиона единиц хранения, не сможет вместить 4 миллиона из фонда Герценки. А ведь со временем этот фонд будет только расширяться. Зачем же строить здание, не отвечающее современным требованиям? Текст послания Никите Белых читает краевед Александр Рожковский.
Часть книжного фонда придется списывать, либо хранить в еще более стесненных условиях, чем сейчас. Вызывает удивление и тот факт, что часть выделенных средств пойдет на устройство под библиотекой автостоянки. Чиновники заявляют, что это делается для читателей и сотрудников. Но не лучше ли вместо автостоянки расширить площади под подземное книгохранилище?
Иного мнения придерживается руководство библиотеки. Согласно современным требованиям градостроения, любое здание в центре города должно быть оборудовано местом для парковки автомобилей. Об этом на встрече с инициативной группой читателей Герценки заявила ее директор Надежда Гурьянова.
Мы работали с проектировщиком и задавали недоуменные вопросы, зачем нам эта автостоянка. И нам было все объяснено, что это современные требования строительства. И мы их должны принимать, потому что точно так же у нас с этим строим, исчезает двор, где и служебный транспорт, и читательский, может быть, транспорт располагаться. Мы лишаемся его. Но мы должны думать о наших читателях и наших сотрудниках.
Но далеко не все сотрудники библиотеки Герцена согласны с мнением руководства, говорит библиотекарь Татьяна Машковцева.
В основном библиотекой пользуются люди, не имеющие автомобилей. И поэтому не очень понятно, кто будет пользоваться этой автостоянкой. То есть мы будем иметь гуляющее пространство, огромные, где можно, в общем-то, разместить книги. То есть, смотрите, старое хранилище 800 тысяч, максимум миллион. Новое до 2 миллиона. Итого 3. А в библиотеке сейчас 4. Куда девать этот миллион, непонятно. Понимаете, вот если бы не было этой автостоянки, первоначально в проекте она не была заложена. Проект этой автостоянки появился после 2007 года. Это что, это дурость, вредительство, что это такое? Действительно, ну кто защитит книги?
Губернатор Кировской области Никита Белых на встрече с читателями Герценки пообещал взять строительство нового корпуса библиотеки под свой личный контроль.
Я беру этот вопрос как бы под личный контроль и предлагаю вам к этому присоединиться. Контроль за тем, чтобы эти крытые стоянки вдруг не превратились в чью-то как бы частную лавочку, да, двумя руками за. Там никакого коммерческого, значит, там или иного использования этих стоянок быть не может. Жильцы соседних домов там здесь машину там хранить не будут, да, то есть это запрещено, то есть и там за этим будем следить, значит, там максимально. То есть, как вы понимаете, в нынешних условиях говорить о том, что, знаете, мы тут передумали, у нас есть необходимость другой проект сделать. Очень будут рады люди Министерства культуры, они скажут, отлично, вычеркивай. Все, обсуждений не будет, гадалки ходить не надо. То есть, ну, поэтому сейчас зубами будем, значит, держаться, чтобы нас в этой программе там сохранили.
По федеральной программе «Культура России» на строительство Вятской библиотеки выделено 212 миллионов рублей. Строительство это уже идет, однако дискуссии, как именно надо строить, продолжаются. Читатели Герценки обратились к руководству области с просьбой предоставить им все документы по строительству для проведения независимой экспертизы. Результаты экспертизы будут известны в ближайшее время. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».